Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете подкаст «Теория большой бороды». Веду его для вас, как обычно, я, Антон Поздняков. Выходит все это дело на сайте birdcast.com. И сегодня у нас такая глубокая и довольно сложная тема, но я знаю уже по предыдущим выпускам, что вы такое дело любите. И, собственно, полюбившийся вам гость, один из них сегодня у нас здесь, это Алексей Федоров. Из российского квантового центра. Мы с ним записывали выпуск о квантовой криптографии, который вы тоже очень тепло встретили. Ссылка на него, естественно, будет в описании к этому подкасту, в шоу-ноутах. Можете его послушать, если вдруг почему-то пропустили. Но сегодня ему компанию составит тоже представитель российского квантового центра Евгений Киктенко. Последний раз у нас, по-моему, три человека в подкасте за раз было, когда мы записывали, если не изменяет память, 9-й выпуск. Это было про электромобили. Это было, сколько получается, это почти 90 выпусков назад. Сейчас 98-й, а 9-й... Ну, в общем, вы поняли. В общем, привет, ребята.
Всем привет.
Привет-привет.
Да, и сегодня мы с ребятами поговорим о такой довольно сложной теме, как квантовая телепортация. Я думаю, многие из вас слышали это словосочетание, возможно, даже у вас есть какие-то представления о том, что это. С высокой вероятностью они ложные, потому что вокруг этого ходит много и журналистских штампов, и, в принципе, слово телепортация в данном случае с учетом наложения реалий, которые существуют в фантастике, она накладывает немножечко такой слегка магический такой шарм на это все дело. Но на самом деле, я думаю, как вы уже поняли, это не совсем та штука из Стартрека, которая перемещает людей и объекты на дальние расстояния моментально. Все немножечко сложнее. И я надеюсь, что к концу этого выпуска у вас будет понимание того, что это такое. По крайней мере, мы приложим к этому делу максимум усилий. Ну а пока давайте вы немножечко расскажете о том, где вы работаете и что такое вообще Российский квантовый центр.
Российский квантовый центр – это независимый научный институт, где создать некоторую площадку, на которой фундаментальные исследования будут зачитаться с проектами коммерциализации. Вообще, Российский квантовый центр по формату – это не единственный такой центр в мире. Таких центров существует довольно много из-за сложившегося в последнее время особого внимания к квантовым технологиям. То есть такие центры существуют там в Соединенных Штатах, Америке, в Канаде, в Сингапуре, в Австралии, в Европе. В Европе недавно была принята программа развития квантовых технологий, Quantum Manifesto, которая предполагает там в ближайшие годы большие усилия сосредоточить на развитии квантовых компьютеров, квантовых коммуникаций, квантовой метрологии и других связанных с ними направлений. Российский квантовый центр таким образом, он уникален для России по своей структуре, но в принципе напоминает по форме организации лучшие мировые практики. То есть в Российском квантовом центре есть, например, независимые органы управления, такие как Международный консультативный совет, который оценивает с какой-то периодичностью научные результаты центра, и попечительский совет, который оценивает проекты коммерциализации и технологический прогресс с ними связанный. Что еще можно интересного о нем сказать? Что работает довольно молодая команда, то есть средний возраст сотрудника недавно подсчитывали и в Российском квантовом центре средний возраст сотрудника меньше 35 лет. Вот. Функционирует 10 научных групп, публикуются очень хорошие статьи в ведущих мировых научных журналах. Большинство сотрудников имеет как опыт работы в России, так и опыт работы за рубежом. И, собственно, мы с Женей, наши усилия сосредоточены в одном из прикладных проектов, цель которого — это создать российское устройство квантовой криптографии и не просто его создать, а внедрить его в современную информационную инфраструктуру. То есть кроме того, что его разработать, но и создать средства сопряжения так, чтобы квантовая криптография реально использовалась в повседневной жизни. И, собственно, тут можно логически перейти от рассказа о российском квантовом центре и квантовой криптографии, то, о чем мы с тобой, Антон, говорили в прошлом подкасте, к тому, что такое квантовая телепортация, потому что основной ее прикладной аспект — это будущее квантовых коммуникаций.
Угу. То есть, связано ли это непосредственно как-то с криптографией, о которой мы уже говорили, или это все-таки какая-то независимая отрасль, независимая ветка развития, они могут как сосуществовать, так и быть абсолютно раздельными?
Это эффект более фундаментальный, чем там, просто там какой-то... То есть телепортация — это не описание конкретного приложения, это описание некоторого преобразования квантовых состояний, который может быть применен за пределами там, криптографии. Есть некоторые предположения о том, как эффект квантовой телепортации, например, может быть использован в квантовых вычислениях. Вот. В этом смысле, да, это не просто такая утилитарная вещь, которая только в квантовой криптографии может применяться, но ее потенциал, я бы сказал, наилучшим образом и, скорее всего, будет раскрыт именно в области квантовых коммуникаций.
Угу. А еще немного вот о себе расскажите, потому что, я думаю, многим интересно, как вообще вы попали в Российский квантовый центр. Я думаю, для многих слушателей это реально такая, знаете, как история успеха, что ли. Всегда их интересно слушать. Ты говоришь, что довольно молодая команда. Вот поскольку вам лет, как вы туда попали и чем вот вы непосредственно занимаетесь? А то так, какими-то общими словами у нас пока получилось.
А мне 23 года. Попал я в Российский квантовый центр в 18 лет. Я был студентом 4 курса университета. Узнал я о нем несколько раньше. Я узнал о нем, наверное, когда я был на втором или на третьем курсе. Просто случайно нашел ролик на Ютубе, который называется «Квантовая реанимация». Такой ролик в стиле My Dark Vision. То есть, типа, если не развивать квантовые технологии, то, в общем, это остановит вообще дальнейшее развитие человечества и так далее. Очень забавный ролик. И в конце него был сайт, собственно, квантового центра. Я перешел на него. Дело было летом. Мне очень хотелось там заниматься какой-то научной работой. Я уже там интересовался физикой. Я написал просто на сайт, там, на почтовый адрес mail@rqc.ru, там, возьмите меня на стажировку. Вот. Меня сразу не взяли, потому что квантовый центр, оказывается, тогда только-только задумывался как идея и не обладал собственной инфраструктурой. Но мне удалось завязать контакты с Александром Львовским, руководителем группы «Квантовая оптика». И я поехал к нему там, спустя не в это лето, а через лето на стажировку в университет Калгари, в котором он работает. А после этого перешел в его научную группу в Российском квантовом центре. Собственно, и вот по сей день там работаю. Работал я, то есть, в группе квантовой оптики, потом я перешел в другую научную группу, называется «Теория многих тел», потому что больше занимаюсь теоретической физикой. И сейчас совмещаю работу в теоретической группе с работой вот в прикладном проекте квантовой криптографии и с учебой в аспирантуре.
Угу. Вот видишь, как YouTube, оказывается, может объединять людей.
Это правда, то есть это абсолютная правда. И вот, вы можете даже сейчас найти этот ролик, и поверьте, если вы посмотрите и интересуетесь физикой, вам точно захочется работать в квантовом центре.
Я постараюсь, кстати, найти его и приложить ссылочку. А можно ли вот сейчас взять и вот так, как ты сделать, пойти написать «возьмите меня на стажировку», есть ли какие-то активные программы по привлечению новых кадров?
Активных программ по привлечению кадров, насколько я знаю, нет, потому что такие заявки регулярно приходят. Но, конечно, все руководители групп заинтересованы там, в талантливых, увлеченных студентах и аспирантах. Все руководители прикладных проектов заинтересованы в талантливых сотрудниках. Поэтому я думаю, что такая возможность всегда есть, и нужно пытаться ее использовать. То есть, если вы чувствуете, что хотите заниматься какими-то исследованиями, которые находятся в рамках интересов какой-то из групп, то я думаю, что, конечно, стоит писать руководителю группы и говорить: возьмите меня на стажировку, возьмите меня на работу, пробовать и пытаться.
В общем, дорогие слушатели, вы поняли, если вы разбираетесь в теоретической физике, или не обязательно в теоретической, так можно и практической,
конечно,
все специалисты нужны. Если вам это интересно, вы пишите. Ну и, конечно же, знаешь, как в этом, как в дорогом HR-агентстве, я потом хочу получать часть зарплаты, как минимум, первой за услуги свахи. Ну, ладно, шутки шутками, а вот, Женя, расскажи немножко теперь о себе.
Да, значит, мне 28 лет, я постарше Лёши, значит, я в свое время, в 2012 году, я окончил Бауманку, вот, и я окончил факультет фундаментальной науки и по специальности техническая физика. Вот, и вот когда это был, наверное, третий курс, когда встал выбор, собственно, для темы бакалаврского диплома, да, вот это первая такая серьезная работа, я выбрал квантовую информацию, которой занимался один из преподавателей в нашем университете. Наверное, просто потому, что, ну, не знаю, как-то это так очень звучало заманчиво и немножко мистически, было совершенно непонятно, что это такое. Вот, ну и, собственно, я решил попробовать. И вот, собственно, вот это была моя бакалаврская, она была посвящена вот квантовым запутанным состояниям, потом эта бакалаврская работа перешла в магистерскую. И где-то на шестом курсе, уже, наверное, перед защитой магистерской работы, собственно, я познакомился с Лешей, и от Леши я впервые узнал про Российский квантовый центр. Вот. Потом как-то у нас завязалась как раз вот совместная деятельность, такая просто свободная, научная, тоже связанная с квантовой информацией, и вот она, соответственно, просто была такая на добровольно-свободных началах, просто мы занимались, решали задачи, писали статьи, и вот когда начался этот проект уже прикладной по созданию устройства квантового распределения ключа, или вот то, что называется с квантовой криптографией, собственно, Леша позвал меня в Российский квантовый центр заниматься этой проблемой, да, применить все эти такие, может быть, немножко абстрактные теоретические знания в области квантовой информации, в области классической информации уже в конкретном устройстве, да, потому что была такая потребность. Ну, собственно, вот я откликнулся, и вот сейчас мы работаем над этой темой.
Ну да, то есть, вот, на самом деле, там, чтобы было это, может, немножко понятнее, у нас очень быстрый проект, то есть на тот путь, на который там компания IT-Quantic или другие мировые компании в области квантовой криптографии там тратили 5 лет, нам нужно было преодолеть там за 1,5-2 года. И поэтому на момент, когда нужно было формировать группу теоретиков, которые занимаются, собственно, созданием алгоритмов обработки квантовых ключей и вообще, ну, то есть теоретики в команде были очень сильно нужны, стало ясно, что можно звать только тех людей, с которыми у тебя есть наработанный бэкграунд взаимодействия, потому что там иначе за 1,5 года вы не достигнете никаких результатов. К этому моменту с Женей у нас было, наверное, может быть, 3 или 4 совместных статьи, мы очень хорошо друг друга понимали, и, конечно, то есть первый человек, о котором я подумал, когда понял, что буду заниматься там теоретическими исследованиями в области квантовой криптографии, это был Женя.
Угу. Ну вот, в общем, я понял, в Российском квантовом центре процветает кумовство.
Конечно.
Куда же без этого?
Ну, это на самом деле, наверное, признак хороших отношений внутри коллектива, раз все так или иначе друг друга знают. Ну, в общем, вы непосредственно, получается, работаете именно над тем устройством, которое мы обсуждали в 82-м выпуске, которое обеспечивает квантовое шифрование информации.
То есть правильно будет сказать так. Значит, вот наша железка оконечная будет состоять из двух больших блоков. Один блок — это устройство, которое непосредственно приготавливает квантовое состояние и их измеряет. Мы называем его блоком управления. Там наш вклад заключается в том, что мы даем те режимы, в которые нужно приготовить эти состояния, ну, фактически описываем правильные протоколы, да, и параметры этих протоколов распределения ключа. И дальше есть второе устройство, которое называется блок сопряжения, потому что нам нужно не просто подготовить какой-то квантовый ключ, а удостовериться в том, что он может быть использован для приложения и передать его в дальнейшее приложение, например, там в какой-то шифратор. И на самом деле это такой вполне определенный путь, потому что там, даже если не было никаких вторжений там, в процесс передачи, все равно в ключе есть ошибки. То есть вот в классических коммуникациях за счет того, что мы можем использовать там разные устройства, уровень ошибок — это там 10-12, 10-15. Здесь уровень ошибок в ключе, даже после того, как мы сверили базис и вот устранили все такие первичные ошибки, может составлять величины процентов. А два ключа, у которых есть расходимость в проценты, практически использоваться не могут. Поэтому нам необходимо провести ряд процедур для вычищения этих ошибок, для того, чтобы удостовериться в том, что действительно не было никакого перехвата. И, в конце концов, чтобы минимизировать потенциально перехваченную информацию злоумышленникам, нам вот необходимо применить ряд математических операций, и мы эти операции придумываем, оптимизируем их под параметры нашей реальной установки, и вот делаем такой вот исследовательский прототип блока сопряжения, то есть его, скажем, условно, мозги, передаем их команде программистов. С нами еще очень, очень такая интересная и хорошая команда программистов работает. Они воплощают это в виде такого индустриального программного обеспечения. И вот это конечное устройство, то есть на нас вся математика, которая стоит за дальнейшими приложениями этих ключей.
Да, если вы сейчас ничего не поняли, то это значит, что вы не слушали 82-й выпуск. Так что можете нажать на паузу, ну, или после этого пойти послушать. Там подробно описывается принцип работы, как это устройство будет, собственно, шифровать, как будет передавать, как мы затронули частично протоколы, которые будут использоваться. Ну и, конечно же, защита от взлома злоумышленникам – это одна из главных вещей. Но, собственно, давайте мы про квантовую криптографию мы уже говорили, давайте перейдем к квантовой телепортации. Вот такое впечатление, что мы на любое слово, перед любым словом говорим слово «квантовое», и сразу звучит все интереснее и круче.
Это правда. Ну, то есть я бы хотел, наверное, рассказать что-то общее, а поскольку с нами есть Женя, то Женя может рассказать какой-то там более специальный протокол этой квантовой телепортации, потому что вообще первое, что нужно знать о квантовой телепортации, действительно, то есть это не то же самое, что мы, к чему мы привыкли в научной фантастике. То есть мы привыкли к тому, что если мы говорим телепортация, то речь идет о том, что люди или предметы мгновенно перемещаются в пространстве на огромные расстояния. Вот. И, может быть, вы помните, летом была статья в одной из газет, что в рамках дорожной карты развития в России технологий предлагалось внедрение телепортации.
Ну вот. Да, это облетело все желтые заголовки. Все,
да.
Типа, Россия хочет сделать телепортацию к 2020 году.
Да,
внедрить как стандарт.
На это требуется там 10 миллиардов рублей и так далее. То есть, такая действительно был хайп огромный вокруг этой темы. И вот уже тогда, на самом деле, там, нам было очевидно, что речь идет не про там, классическую телепортацию, а про квантовую.
Я думаю, многие чувствовали подвох, да, что где-то там все-таки есть.
Да, и что такое, собственно, квантовая телепортация, если говорить в общем, да, если не спускаться до какой-то вот конкретики, потому что квантовая телепортация, в принципе, тоже имеет свой протокол, да, то есть вот квантовая криптография — это перенос квантовых состояний, и у этого есть протокол, как это нужно сделать. У квантовой телепортации тоже есть некоторый протокол, но прежде чем говорить о нем, давайте более в общих терминах скажем, что это такое. Если у нас есть какая-то квантовая система, то мы можем сказать, что она находится в каком-то квантовом состоянии. То есть есть какой-то набор параметров и величин, которые эта система характеризует. Идея квантовой телепортации состоит в том, что передается не сама квантовая система, которая находится в каком-то состоянии, а вот что-то, что характеризует ее состояние. Для этого используется некоторый промежуточный агент. Ну, совсем наивно можно думать, что вот у нас есть частичка какая-то в каком-то квантовом состоянии. Есть некоторый промежуточный агент, это другая частичка. Она подлетает, впитывает в себя информацию о квантовом состоянии, мы эту частицу переносим, и она позволяет нам в конечной точке воспроизвести итоговое квантовое состояние. Вот это, в принципе, если говорить совсем в общем, и есть телепортация. То есть это перенос информации о квантовом состоянии. Не мгновенный, потому что мы используем некоторый агент для этого переноса, и это ничто не может быть быстрее скорости света.
Предлагаю уменьшить немножко степень абстракции. Давай вот на примере, допустим, с двумя электронами или с двумя фотонами и их спинами.
Вот Женя отлично расскажет, я думаю, базовый протокол квантовой телепортации.
Да, значит, история следующая. Что, ну, допустим, у нас есть фотон, да? Вообще, на самом деле, я всегда я понимал, что такое фотон в школе. Потом, когда я начал изучать квантовую электродинамику, я понял, что я совершенно не понимаю, что такое фотон. И до сих пор у меня что-то такое в голове смутное при слове фотон, да, потому что если во все это вникать, то все становится совсем не так просто. Но тем не менее. Значит, есть фотон, да, и он находится в каком-то состоянии. Например, у него есть какая-то поляризация. Да, поляризация, но это какое-то такое направление. И мы хотим, чтобы фотон, который находится у Алисы с какой-то поляризацией, чтобы такой же фотон с точно такой же поляризацией оказался у Боба. Да, вот это Алиса.
Да, мы используем, я просто на всякий случай буду такие объяснительные вставочки. Алиса и Боб — это такой стандартный пример, который используется для передачи информации. То есть у нас Алиса отправляет информацию Бобу.
Алиса — это отправитель, Боб — это получатель информации. Вот. Значит, квантовая телепортация — это история о том, как передать состояние от Алисы к Бобу. Значит, как мы можем передавать состояние? Ну, во-первых, что мы можем? Мы можем взять эту частицу, этот фотон, да, и тупо послать от Алисы к Бобу, да, в итоге у Боба окажется частица в этом состоянии, все хорошо, да. Это обычная передача информации, именно такая квантовая передача информации по квантовому каналу.
То есть, грубо говоря, Алиса берет фотон, у которого спин вверх, отдает его ручками Бобу, Боб смотрит на спин, смотрит, ага, спин вверх.
Ну, да. Да. То есть мы взяли эту частичку, да, и именно ее взяли вот и потащили, да. То есть у нас был перенос вот этого физического носителя вместе с состоянием, вернее, состояние вместе с физическим носителем, да. Значит, идея телепортации состоит в том, что мы хотим передать состояние, но мы не хотим таскать сам физический носитель. Да, и в этом, собственно, вот эта вот некоторая магия, и эту магию назвали в свое время, эта статья была 93-го года, 6 авторов, и вот эту магию назвали телепортацией, хотя, может быть, это немножко неудачно, да, потому что опять же, да, с телепортацией, первая ассоциация, не знаю, лично у меня это в компьютерных играх, да, там, в героях. Заходит герой в одной точке карты, да, в эти ворота, да, оказывается в другой точке карты, вот. Но с тем, что происходит в квантовой телепортации, это имеет вообще мало общего. Но тем не менее.
Да, я на всякий случай еще хотел сказать, я думаю, ну, это иногда может быть не очевидно, но когда мы говорим вот, что у Алисы есть какой-то фотон, и его нужно отдать Бобу, если мы говорим, да, если мы представляем себе это как какой-то физический объект, то первая, наверное, мысль, которая возникает, ну так а что не послать какой-нибудь сигнал?
Да.
Потому что сигнал мы вроде как представляем как не физический объект, но на самом деле сигнал это есть не что иное, как передача там фотонов, да. Я не знаю, чего-то еще, поэтому так это тоже нельзя, то есть нельзя взять, так сказать, ну так что они типа не позвонят друг другу?
Ну, звонить нам в итоге придется, вот, но да.
Ну, имеется в виду, когда мы говорим о том, что мы не хотим передавать физический
объект. Да, физический объект, да. То есть тут какая еще история, что... То есть кажется, что, ну, что если Боб хочет получить такое же состояние, как у Алисы, то что Алиса может измерить свою частицу, да, сказать, вот я измерила частицу в таком состоянии. Боб на своей стороне берет и готовит такое же состояние. И все, казалось бы, задача выполнена, да? Но в квантовом мире все оказывается несколько сложнее, в том смысле, что если, когда Алиса производит измерение, да, она... В общем случае, если она заранее не знает, какое состояние у нее приготовлено, она его разрушает, то есть она его портит. И в итоге Боб уже готовит то, что ему сообщила Алиса, да, вернее, готовит состояние в соответствии с тем, что ему сказала Алиса, да, но это будет уже другое состояние, потому что измерение Алисы уже все испортило. Да, поэтому таким способом мы не можем пойти. Значит, с другой стороны, да, мы не хотим тащить напрямую вот этот фотон от Алисы к Бобу, потому что, ну, современные там линии связи, там это волокно, то же самое, да, у него довольно большие потери, да, 0,2 дБ на километр, такая знаменитая величина, на больших расстояниях велика вероятность, что он просто не дойдет. Да, и значит, и что придумали люди, да, вот в этом 93-м году, что они предложили, такая очень нетривиальная, красивая идея. Заключается она в том, что для того, чтобы передать состояние квантовой частицы, можно воспользоваться еще двумя частицами, тоже квантовыми, да, которые находятся вот в этом специальном таком состоянии, которое называется сцепленным или запутанным состоянием, или перепутанным состоянием, или состоянием Эйнштейна-Подольского-Розена. Вот, и суть состоит в том, что мы создаем пару таких вот запутанных частичек, и одну частичку отдаем Алисе, а другую частичку отдаем Бобу, да? То есть в телепортации на самом деле участвуют три частицы. Первая частица — это та частица, состояние которой нужно передать, да, которая изначально находилась у Алисы. И еще пара частиц запутанных, да, одна из которых находится у Алисы, а другая находится у Бобу, да? Вот. И сам протокол телепортации заключается в том, что Алиса берет частицу, вот это состояние, которое она хочет передать, берет частицу, которая досталась ей вот из этой пары запутанной, и производит специальное такое измерение, совместное измерение. И получает какой-то результат этого измерения, и при этом оказывается, что вот формально, что в тот момент, когда она производит измерение, частица, которая находится у Боба, та вот, которая изначально находилась в этой запутанной паре, она коллапсирует, то, что называется, схлопывается в одно из нескольких состояний, которые, скажем так, определяются тем состоянием частиц, которые изначально хотел передать Алиса. Да? И для того, чтобы завершить протокол, Алиса сообщает Бобу тот результат измерения, который она получила, да? А Боб на своей стороне производит специальное преобразование, там такой, образно, можно сказать, подкрутку своего вот этого состояния, которое изначально было у него из этой общей пары, и получает как раз-таки ту частицу, вернее, частицу в том состоянии, в которое хотела передать Алиса.
Да? Давай мы, опять же, немножко уменьшим уровень абстракции, назовем, давай каким-нибудь им, грубо говоря, имена и результаты дадим. Вот, допустим, у нас есть пара запутанных фотонов,
да.
Вот они всегда, например, показывают А и минус А. Давай их так назовем.
А и минус А, ну...
То есть, ну, грубо говоря, вот если Алиса измерила А, то у Боба минус А. Правильно? У него...
Я боюсь, мы таким образом... Я понимаю, нет, да, так можно сказать, но...
Вот.
К сожалению...
Ну, я просто хочу, чтобы хоть как-то представить, потому что мы говорим, вот, пара запутанных фотонов, чтобы на слух это было чуть-чуть легче воспринимать, я предлагаю все-таки какой-то, знаешь, более-менее практический пример привести пройденного материала,
да,
скажем
хорошо.
Так. Вот, и у нее есть фотон Б, который она, собственно, передает.
Да.
Вот она, у нее получается измерение, допустим, Алиса измерила, а у нее есть А и Б, вот у нее два измерения.
Нет, у нее вот как раз-таки тут вся вот эта квантовая магия начинает работать только в том случае, если она не просто по отдельности измеряет частицу, которую она хочет передать, и частицу из пары, да, она их вместе меряет. То есть она...
То есть у нее такая А плюс Б.
То есть, условно говоря, можно сказать так, что... Она измеряет таким образом, чтобы их запутать. Алиса производит спутывание своей частицы, которую она хочет передать, состояние, которое она хочет передать, и частицы из пар. И в результате этого спутывания она получает какое-то вот это вот запутанное состояние какого-то типа. Вот, в таком стандартном протоколе, однокубитном, так называемом, она получает один из четырех результатов, который соответствует одному из четырех типов запутанного состояния. И она сообщает Бобу, какой тип запутанного состояния она получила на своей стороне. И Боб получает эту информацию, да, и в соответствии с ней производит какое-то преобразование вот своей частицы, которая изначально принадлежала этой паре, и получает в точности ту частицу, которую хотела передать Алиса. Да, и...
При этом ей нужно физически ее передавать.
Нет,
потом? Или ей просто достаточно сообщить, грубо говоря, результат своего измерения
вот
изначально?
Результат измерения — это, условно говоря, цифра 1, 2, 3, 4. Вот все, что нужно передать Алисе, это вот одну цифру. 1, 2, 3 или 4. Вот два бита информации, да? То есть она говорит 3. Боб берет и делает преобразование номер 3. И получает то, что нужно получить.
И позволяет ему делать это преобразование то, что у него есть частица, спутанная
да.
с одной частицей Алисы.
Да-да-да, то есть у него изначально, когда-то, условно говоря, давно, да, Алиса и с Бобом получили эти запутанные частицы, да, они у них хранятся, да, значит, потом вот происходит, вот, они производят вот этот протокол, да, и тут важно отметить, что к окончанию, когда все закончится, да, вот эта вот изначальная запутанность, которая была между вот этими частичками вот этой запутанной пары, она разрушается, да? Частицы перестают быть запутанными, да? И еще важно сказать, что вот это состояние, в котором изначально находилась частичка Алисы, которую мы хотели передать, да? Оно тоже теряется. То есть есть такая знаменитая теорема о запрете квантового копирования, которая говорит, что мы, если у нас есть какое-то квантовое состояние, мы не можем его размножить. Вот здесь вот эта теорема о запрете квантового копирования, она прекрасно работает. То есть, да, мы можем передавать состояние, то есть оно исчезло у Алисы, появилось у Боба в конечном итоге, да? Но именно, а копирования никакого нет, да? То есть есть точка, только передача. Тут разрушилось, там появилось, все честно. Такой закон сохранения некоторый, да? Вот, который у нас здесь работает.
Ну хорошо, то есть давайте тогда немножко поговорим о том, какую же все-таки пользу из этого можно извлекать.
Главная польза — это... применение квантовой телепортации, то есть главная польза, которая сейчас видится, это применение квантовой телепортации для увеличения дальности квантовых коммуникаций. То есть вот если открыть любую научную статью по квантовой телепортации, то в принципе будет называться там в равных аспектах вот, увеличение расстояния квантовых коммуникаций и возможные приложения в квантовых вычислениях. Поскольку квантовые вычисления — это история более долгая, то, что я думаю, мы увидим в самое ближайшее время, это построение так называемых квантовых повторителей. То есть основная проблема квантовых коммуникаций на сегодняшний день состоит в том, что ну, вот фотоны теряются по пути, да, из-за затухания в оптоволоконах кабеля, и непонятно, как делать квантовые коммуникации или квантовые сети на большие расстояния. То есть вот есть различные способы, различные подходы к тому, как это может быть сделано. Там, например, можно использовать спутники, передающие по открытому пространству фотоны. Вот недавно тоже прошла информация в новостях о том, что квантовый спутник, запущенный китайцами, он превзошел все их ожидания. Да, то есть это действительно оказался очень мощный инструмент в квантово-оптических исследованиях. Однако, если мы говорим о чем-то более там, наземном, скажем так, то есть когда у нас есть желание просто соединить две точки на большом расстоянии, скажем, на расстоянии несколько тысяч километров, то возникает вопрос, как соединить их квантовыми коммуникациями. Потому что на хороших скоростях системы квантовых коммуникаций работают там на расстояниях 60, 70, 80 километров, скажем, ну 100 километров. Однако нужно понимать, что практически всегда расстояние и скорость — это некоторый трейд-офф. То есть если мы берем очень большие расстояния, то у вас будет просто очень маленькая скорость генерации ключа, а это никому не нужно. То есть если говорить о каких-то абсолютных рекордах, то вот на сегодняшний день квантовый ключ передается на расстояние более чем 400 километров, однако скорость генерации — это там, несколько бит в секунду, что совершенно непрактично. А в Китае, опять же, вот есть такая национальная инициатива по квантовым технологиям, и одна из составляющих — это строительство сети между Пекином и Шанхаем. На расстоянии, если мне не изменяет память, около 2000 километров. Но для того, чтобы осуществить такую квантовую сеть, используются серверы шифровки до шифровки по пути. То есть нельзя просто взять и квантовой криптографией соединить там, расстояние в 2000 километров. Нужно по пути многократно информацию зашифровывать, расшифровывать и так далее, что, конечно, сильно уменьшает скорость работы системы. В классических коммуникациях, когда у нас ослабляется сигнал, мы можем использовать повторители. В квантовой физике напрямую использовать повторитель нельзя, потому что во-первых, повторитель очень тяжело построить, нужно его построить таким образом, чтобы он был доверенным, да, чтобы повторитель не рассматривался нами как перехватчик. Вот. И, собственно, протокол работы квантового повторителя, это его основной ингредиент — это квантовая телепортация. То есть вот Женя, опять же, хорошо очень знает, как работают повторители, тоже, я думаю, можете сказать что-то менее абстрактное, более конкретное на эту тему.
Сейчас я одну секундочку вклинюсь. Мне кажется, есть несколько важных аспектов, которые мы должны подчеркнуть в этом деле. Во-первых, опять же, тут, наверное, виновато слово «телепортация», которое используется, которое, наверное, не совсем сюда относится, но вызывает некоторые ложные впечатления. У нас, несмотря на то, что состояние запутанное, если у нас изначально вот эта пара запутанных фотонов, состояние, когда после измерения у Алисы, у Боба оно появляется, получается, сразу, как бы, но при этом информацию мы передаем только после того, как сообщаем результат, вот эту цифру 1, 2, 3, 4 Бобу, от Алисы Бобу. То есть мы, получается, не передаем информацию быстрее скорости света, и у нас ничего не нарушается, никаких фундаментальных законов. Правильно же я все говорю? Потому что мне кажется, это важно, и вот сейчас, послушав, у некоторых наверняка возникла иллюзия того, что, ну, хорошо, то есть неважно, на какие состояния, мы можем мгновенно передавать информацию. Это не совсем так, потому что нам, чтобы процесс завершился, все-таки нужен вот этот вот процесс созвона, передачи классическим способом, назовем его так, информацию о типе запутанности, получается, от Алисы.
Да, это очень важно, на самом деле, да, потому что... Ну, это там целая вот эта история про парадокс Эйнштейна-Подольского-Розана, что Эйнштейн в свое время, в общем, не любил вот эту квантовую механику, да, он говорит, что что-то у вас, ребят, тут не так, да, вот, как раз-таки потому, что из-за вот этой кажущейся мгновенности, да,
но вообще вот этот опыт, вернее, ну да, опыт, протокола показывает, что как бы все нормально, да, что быстрее скорость света ничего передавать не получается. То есть да, есть вот эти вот немножко странные магические корреляции в квантово-запутанных состояниях, да, но они, то, что в английском языке называется null signaling, да, то есть они не передают...
Они не несут информацию.
Да, они абсолютно случайны, и вот эта случайность, она такая вот, вот абсолютная случайность. То есть никто не может предсказать, каким будут эти состояния после измерений в запутанной паре, да? Поэтому как бы от них толку никакого нет напрямую, да? Но, однако, если мы хотим уже, да, использовать их для передачи каких-то уже сигналов, да, конкретных, да, каких-то конкретных сообщений, то мы можем использовать запутанное состояние, да, мы можем там получать свой выигрыш от этого, но по-любому нам придется воспользоваться классическим каналом, а классический канал у нас автоматически вводит запаздывание, да, скорость света, и все хорошо, и теория относительности как бы остается справедливой, и никаких путешествий во времени не получается, и как бы никаких противоречий с теорией относительности нет, таких вот прям совсем прям.
Да. Хорошо, а еще один тогда вот вопрос, который наверняка мог возникнуть у наших слушателей, и у меня он, собственно, ну, я-то представляю себе, потому что я готовился, но тем не менее, вот, мне кажется, вопрос возникает следующий. Если для того, чтобы Алиса что-то сказала Бобу, вот они всю эту сложную магию сделали, она там запутала с пару фотонов, которая была у нее, с запутанным уже фотоном с Бобом, а потом ей все равно нужно звонить и что-то говорить. Почему ей сразу не сказать то, что она хочет сказать? В чем фишка вот этой вот телепортации? Зачем ее использовать, раз можно все равно приходится звонить, можно сказать, ну, типа, привет, вместо того, чтобы кодировать это вот с помощью квантовой телепортации?
Тут какая история, что Алиса хочет передать квантовое состояние. Квантовое состояние, его, ну, в слове «привет» не зашифруешь, да, это вот то, о чем я уже упоминал, что как бы Алиса может передать, ну, некоторую классическую информацию, там, допустим, она может сказать Бобу: «Окей, Боб, тебе нужно приготовить там фотон с горизонтальной поляризацией». Да, окей. Но дело вот в чем, что изначально, когда этот протокол рассматривался, да, Алиса сама не знала, какое состояние она хочет передать. То есть, условно говоря, есть Алиса Боб, есть еще такое третье лицо Чарли, да? И Чарли дает Алисе вот этот фотон, да? И Алиса передает фотон, состояние которого она не знает. И она не может это сделать другим способом, потому что она не может, например, тупо взять это, измерить и сказать информацию.
Ну, потому что она сколлапсирует, да, волновую функцию.
Да, она испортит, да, все разрушится, да, и чтобы не испортить, да, вот все, что ей остается, либо этот фотон передавать физически, да, то есть взять и послать, там, условно, взять чемодан, засунуть, послать чемодан с этим фотоном в Боб, да, либо воспользоваться вот этим вот хитрым трюком и передать свой вот это состояние через заранее запутанную пару.
По сути, это, если для себя как-то пытаться представить, это такой, как в математике транзитивность, да?
Ну, в некотором роде, может быть.
Нечто похожее. То есть ты можешь, по сути, не вмешиваясь в эту систему, передать состояние того фотона, который тебе дали, через свою запутанную пару и вроде как бы сохранить всю вот эту вот квантовую магию, ничего не сломав.
Мы передаем произвольное квантовое состояние, на самом деле. То есть в том смысле, что мы не знаем, какое квантовое состояние у Алисы было изначально, но можем удостовериться, что передано именно оно. Вот это такой важный принцип квантовой телепортации, который, собственно, то есть если над словом телепортация можно там спекулировать, да, то есть говорить, что телепортация, не телепортация, а вот квантовый — это вот эти все магические свойства, которые недоступны нам были бы, если бы мы не обладали вот этим квантовым ресурсом. То есть на самом деле есть некоторая величина, которая характеризует на самом деле то, насколько ресурс квантовой запутанности был использован в процессе передачи информации. Вот такой бенчмарк квантовой телепортации. Вот он дает точную максимальную там границу на так называемую величину, которая называется fidelity, которая говорит, был ли задействован в ходе телепортации квантовый ресурс, или вся информация передана чисто классическими средствами. Вот.
Угу. То есть я правильно понимаю, что в нашей схеме Чарли дает фотон Алисе, Алиса, используя свою пару фотонов, запутанных с Бобом, передает потом вот это вот произвольное состояние Бобу. И, по сути, у нас Алиса является вот этим самым повторителем, да? Или все немножечко сложнее?
На самом деле, да. То есть идея повторителя это... В общем, повторитель, суть квантового повторителя это, собственно, та же самая телепортация, да? Но тут история в том, что в телепортации мы используем два запутанных состояния, а в повторителе мы используем много запутанных состояний.
Ну, по сути,
мы используем много запутанных.
Несколько параллельных процессов. Или не так. Фотоны от Чарли, Алисе, от Алисе к Бобу.
Нет.
А как тогда это
последовательных передач?
А, то есть...
То есть между Алисой и Бобом есть еще много, я не знаю... Какое у нас имя еще не задействовано? Викторов.
Да можно Алис вот. Просто напихать. То есть у нас есть Чарли и Боб и куча Алис, которые Алиса от Алисе, Алиса Алисе, ну, Алиса Алисе и...
Ну, условно говоря, да. То есть у нас есть Чарли, который приготовил состояние. И есть много Алис, да, которые стоят таким рядочком друг за другом, да. И между каждыми Алисами, да, которые рядом друг с дружкой стоят, он говорит, да, у них есть своя пара. Своя пара запутанных частиц. То есть у нас в каждом вот этом сегментике, в каждом звене есть своя запутанная пара. И идея повторителя состоит в том, чтобы протелепортировать вот это состояние Чарли по всей вот этой цепочке, друг за дружкой. То есть от Чарли, то есть Чарли передает это Алиса, Алисе 1, Алиса 1 телепортирует это все, Алисе 2, Алиса 2 телепортирует все это, Алисе 3 и так далее, и пошло. Да? Вот в этом идее состоит идея повторителя, на самом деле.
Ну, тогда предлагаю перейти к практической части. Как это может, собственно, быть использовано? Можно рассказать о том, как это уже используется. Я так понимаю, у вас есть какие-то тоже наработки, какие-то эксперименты, которые вы с этим связываете. Ну и, наверняка, есть какие-то далекие теоретические применения, которые когда-нибудь, может быть, наука наконец дойдет.
Ну, то есть, первое, что нужно сказать, что вот говоря именно о плоскости практических приложений, да, в квантовом центре, вот так, то можно считать, что это некоторая реклама про то, что мы говорим, что вот у нас на одной площадке там коммерческие проекты, там типа проекта по квантовой криптографии, сосуществуют с фундаментальными исследованиями. На самом деле, это вот просто реальность. То есть, если приехать к нам в центр, спуститься там в подвал, где находится лаборатория, то вы сначала попадете в лабораторию квантовой криптографии, а если пройдете пару дверей, там будет лаборатория квантовой оптики. И если вот в лаборатории квантовой криптографии разрабатывается на данный момент промышленное устройство, которое будет просто работать на том расстоянии, которое позволяет оптоволоконные кабели, требуемая скорость генерации ключа, то вот пройдя там пару дверей, вы попадете в будущее, в котором этот квантовый повторитель, в принципе, и разрабатывается. Да, потому что часть исследований вот лаборатории квантовой оптики под руководством Александра Львовского, она именно создана созданием тех технологий, которые лежат в основе квантовых повторителей. Вот был очень важный эксперимент по так называемому восстановлению запутанности. Это тоже там технология, которая может лечь в основу дальше квантовых повторителей. Речь идет про следующее. Представим, что у нас вот есть эта пара частиц, которая связана квантовыми корреляциями. И мы одну частицу оставляем у Алисы, а другую частицу, пропуская через канал с потерями, передаем Богу. И из-за потерь изначальный уровень их квантовых корреляций, который был высокий, когда мы их только приготовили, он снижается. Вот есть такой способ восстановления этого уровня запутанности, который называется квантовый катализ, предлагался вот, тоже Александром Львовским, который позволил создать процедуру восстановления этого уровня запутанности до изначального состояния. То есть таким образом вот тот ресурс в виде запутанных фотонов, который так или иначе постоянно возникает в приложениях, он становится устойчивым к потерям, то есть его можно там практически использовать в квантовых коммуникациях как промежуточное звено. Вот. То есть основная амбиция на данный момент, то есть то, что можно видеть и пощупать, то, что квантовая телепортация ляжет в основу повторителей, а повторители лягут в основу там long distance quantum communications, то есть квантовая коммуникация на большие расстояния. И тут вот уже упомянутый эксперимент играет большую роль. Ну и в принципе, то есть эксперимент, который напрямую направлен на создание на реализацию технологии квантовой телепортации просто в различных других преломлениях. То есть экспериментов по квантовой телепортации проведено очень много, причем как с состоянием света, так и с другими квантовыми системами. То есть, в принципе, можно, например, создать некоторое квантовое состояние атомного ансамбля и его также телепортировать. То есть телепортировать состояние можно не только у фотонов, а в принципе практически любого спектра квантовых систем. И вот то, что делается в лаборатории квантооптики в Российском квантовом центре, это так называемая гибридная телепортация. То есть у квантовой системы могут характеризоваться различными параметрами. Вот. Есть способ их характеризации при помощи так называемых непрерывных переменных. Вот. И есть способ характеризации, связанный с дискретными переменными. Вот самое простое, там, говоря непрерывно, о дискретных переменах, это там вот спин, да, или там поляризация. Вот что делается, что уже сделано в одном из экспериментов, это реализована гибридная телепортация, то есть когда система готовится с использованием одного набора параметров, а на выходе ему ставится соответствие телепортированное квантовое состояние, охарактеризованное набором других параметров. Вот такой эксперимент в Российском квантовом центре был произведен, и на данный момент, насколько я знаю, он еще совершенствуется для того, чтобы еще другой тип квантовой гибридной телепортации реализовать. Вот это любопытно само по себе, как вот там, получение некоторых фундаментальных знаний, то есть расширение того спектра инструментов для манипуляции квантовыми состояниями света, которые мы имеем, так и для будущих приложений, вот для квантовых коммуникаций на большие расстояния.
Я предлагаю сейчас немножечко остановиться и подытожить то, что мы сейчас узнали вообще. Поскольку у меня, исходя из этого, будет еще один такой, мне кажется, важный вопрос. То есть, по сути, квантовая телепортация — это использование запутанных частиц, чтобы передать произвольное квантовое состояние от Чарли к Бобу, используя Алису в качестве посредника, повторителя такого.
Да. Причем Алиса не может вообще...
Да, Алиса состояние. Как бы она просто почтальон, она не может скрывать письма.
Что дали, да, то она...
Да, то есть, кстати, с почтальоном, мне кажется, хорошая аналогия. Если почтальон скроет письмо, то это сразу все испортит. Да, скомпрометирует службу почты. Вот.
Особенно если это квантовое письмо.
Вот, то есть да, получается, компрометировать службу почты нельзя, поэтому Алиса ничего не может скрывать, и квантовая телепортация... позволяет ей передать вот это вот запечатанное письмо квантового состояния от с одного конца цепочки в другой. А Алис может быть при этом много. То есть у нас может быть несколько Алис в цепочке, все они делают по сути одно и то же последовательно, и в итоге мы передаем квантовое состояние от Чарли к Бобу. Важный вопрос, который, я думаю, у многих возник. Зачем? Что можно из этого получить? Потому что все это звучит очень круто, но не сразу придумать практическое применение передачи квантового состояния рандомного сложно. Есть какие-то задачи, где это требуется?
Задачи, в которых это требуется?
Ну, в которых требуется передать случайно произвольное квантовое состояние из одной точки в другую.
Ну вот типичный пример, да, вокруг которого мы все время ходим, это протокол квантовой криптографии. То есть в квантовой криптографии там Чарли, который является одной стороной для выработки ключа, и Боб, который является другим измерителем. В принципе, Чарли готовит произвольное квантовое состояние, которое Алиса, как промежуточное звено, при передаче не должна узнать. Но проблема в том, что если Чарли и Боб будут взаимодействовать напрямую, без каких-либо промежуточных агентов, то процесс их коммуникации ограничен вот там поглощением света в оптоволокне. И если мы будем увеличить расстояние, то мы будем сильно проигрывать скорости генерации ключа. А вот при помощи телепортации, при помощи такого вот инструмента, мы можем эти квантовые коммуникации удлинять.
Угу. То есть, грубо говоря, у нас провод все равно нужен для вот этих вот классических передач, по которым мы должны сказать, какой тип запутанности мы создали. Но при этом мы, грубо говоря, параллельно у нас вот этими скачками передается вместе с этой информацией, классическим способом передающейся, и вот наше вот это квантовое состояние.
Да, ну фактически как это можно себе представить, да? То есть вот можно параллельно просто иметь в виду себе в голове две картинки. Одна из них это просто там, та квантовая криптография, о которой мы говорили в прошлом выпуске. То есть там, две стороны коммуникации, приемник и передатчик соединены с собой прямым каналом. И ничего, если происходит какое-либо вмешательство, то мы, то мы об этом узнаем. Да? То есть мы считаем, что это вторжение. Эта схема хорошая, но она ограничена расстоянием. Чтобы увеличить это расстояние, можно себе представить картинку, где есть между Алисой и Бобом, между приемником и передатчиком настоящим, есть промежуточные звенья в виде вот этих повторителей, которые как бы помогают нам этот квантовый канал усилить и эффективно увеличить расстояние, на котором мы генерируем ключ без сильного проблемы в скорости.
Окей, и на каком этапе тогда это находится вот сейчас? Есть ли какие-то уже непосредственные практические применения? Есть ли какие-то эксперименты, где это используется?
Да, конечно, экспериментов, в принципе, очень много. Да, то есть вот и по классической телепортации, и про попытки создать там, там продемонстрировать технологию квантового повторителя. И эти... То есть, вот, говоря там о чистой телепортации, там вот, например, там есть телепортация со квантовых состояний света, квантовое состояние атомных ансамблей, квантовое состояние твердотельной системы, там есть десятки прекрасных экспериментальных работ. Есть десятки экспериментальных работ, там, квантово-оптической технологии повторителя. А есть очень много лабораторий исследовательских, которые как-то комбинируют, там, например, квантовые коммуникации с квантовым повторителем. Но вот сказать, что это отработанная там, на 100% технология, которая там вот нажал кнопку и работает, квантовая криптография плюс квантовый повторитель, такого нет. Да, то есть это не там on-demand система, которая вот хорошо, там, без сбоев, без перебоев, 100%, robust, там, и так далее, работает. Поэтому это некоторое вот сочетание телепортации как основа работы квантового повторителя, квантового повторителя, квантовой коммуникации, это такой вот фронтир сейчас развития науки и технологий. И это то, над чем ведущие лаборатории в мире стараются на данный момент работать.
То есть, если все пойдет успешно, то таким образом, с помощью вот этих квантовых повторителей, мы сможем прокладывать длинные-длинные каналы квантовой коммуникации, которые будут зашифрованные, безопасные и так далее и тому подобное. Не то, что наши современные каналы, которые можно там перехватить, повторить, ну, грубо говоря, вмешательство может быть по сути незамеченным. Если мы говорим о классических каналах, например, мы прокинули оптовое окно, я принял определенную последовательность там, фотонов, и потом их же выпустил. А если мы добавляем вот эту вот квантовую составляющую, это позволяет нам, во-первых, контролировать, получается, некие вмешательства и защитить себя, вот защитить передачу информации от взлома, сделать ее более безопасной.
Да, и делать это уже на практических каких-то расстояниях. То есть, как вы понимаете, когда там люди вообще видят устройство квантовой криптографии, первые две вещи, которые их смущают, это там их современный видеообъем, то есть там все, конечно, хотят иметь квантовую криптографию в мобильном телефоне, да, то есть размер на свой мобильный телефон. А второе — это расстояние, на котором ключ может генерироваться с достаточной скоростью. И вот квантовые повторители — это надежда на квантовые коммуникации практичные, да, которые не будут там нестабильные в силу каких-то причин, а которые будут практичными на большие расстояния с достаточной скоростью. Поэтому там исследования в области квантовой телепортации это вот действительно такой передний край технологического развития. Это вот завтрашняя ступень развития квантовых коммуникаций.
То есть, грубо говоря, сейчас мы находимся на этапе, когда там, я не знаю, Морзе пока что еще ковыряется в телеграфии, думает, как бы ему начать передавать. Он имеет представление, но о том, что уже скоро, относительно скоро, по меркам там, развития человечества, мы сможем от вот этих вот точечек и тире перейти 3G, 4G, 5G сетям, с помощью которых мы можем там, передавать гигабайты в секунду. Вот разрыв до такого практического применения, к которому мы привыкли, примерно такой же. Или я немножко пессимистично смотрю на вещи?
Я думаю, он менее существенный. Вот почему. Потому что тут история когда в принципе более или менее понятно, как делать, просто сделать очень тяжело. Да, то есть это то, что нужно заставить, что нужно сделать быстро, эффективно, работающим и внедрить. Вот очень важно, там квантовая криптография прошла путь к внедрению, да, то есть ее практически можно взять, там как ящик поставить, и она будет использоваться. Вот. Квантовая телепортация, кроме того, чтобы там быть полностью интегрированной в квантовые коммуникации, нужно еще вот пройти тот путь, который всегда технология проходит на этапе внедрения. Но отличает тот факт, что в принципе ясен вектор, да, ясно, как это может быть сделано и какие технологии могут быть использованы. И, конечно, за последние годы очень сильно арсенал работы с оптическими состояниями, там, с их передачей, с обработкой, он, конечно, очень сильно нарастал. Поэтому я бы сказал, что ситуация более оптимистическая, чем какой она была и тобой описана. Но, тем не менее, задача очень сложная, и нет иллюзий там, по поводу того, что она может быть мгновенно решена, мгновенно быть использована.
Нет, ну я бы на самом деле не говорил. Вот в случае Морзе он же понимал, как передавать, грубо говоря, биты, да?
Ну, наверное. Ну, то есть я бы сказал, что просто вот ситуация отличает то, что ну, вот есть такое вот...
Видение
области. Есть желание, видение области, желание это сделать и наработанный вот такой арсенал. То есть там прогресс, он действительно не стоит на месте, просто вот технологию действительно ожидает некоторое время, за которое она должна быть апробирована и внедрена.
Mm-hmm.
Потому что, ну, кого всем хочется, чтобы, если употребляется слово технология, речь шла о чем-то, что действительно работает, да.
Инновации прямо сейчас, пожалуйста.
Да,
всегда
да,
все вот хотят.
Это должно работать постоянно, без ссылок на то, что вы знаете, там в основе работает устройство, лежат очень сложные законы квантовой там, механики, и вот поэтому это там работает так. Нет, никого это не интересует. Там квантовые коммуникации должны там, квантовая сеть, квантовый интернет должен там быть быстрым, надежным, безопасным, работающим, стабильным и так далее.
Потому что я хочу безопасно смотреть на котиков, чтобы никто не знал, на что я смотрю.
На каких именно котиков, да. И тут есть определенные сложности. Но есть видение, да, то есть вот это ключевые слова. Есть видение.
Есть понимание, куда надо двигаться, вопрос только в реализации. А реализация со временем должна как бы прийти.
Да, и вообще, конечно, вот очень много интересных вопросов, да, возникает по пути. Да, то есть вот то, что нам было очень любопытно там в рамках наших совместных исследований с Женей, они как бы начались, наверное, еще до того проекта по квантовой криптографии, но логически пришли к своему завершению уже в процессе его выполнения. Это так называемая двусторонняя квантовая телепортация. То есть желание ускорить этот процесс в том смысле, что передача квантовых состояний происходит в обе стороны. Такой квантовый обмен. Вот у нас есть статья на эту тему. Как раз мы с использованием всего того же квантового ресурса, который используется для передачи телепортации для однонаправленной телепортации, придумали протокол двусторонней квантовой телепортации.
Угу. То есть получается, когда у нас Алиса что-то передает Бобу, в этот же момент Боб что-то и передает Алисе.
Ну да, то есть у Алисы есть какое-то состояние, которое она хочет передать, и у Боба есть какое-то состояние, которое он хочет передать. То есть Алисе оно досталось от Чарли 1, а Бобу оно досталось там от Чарли 2.
Угу.
Да, и в итоге мы хотим, чтобы у Боба было состояние Чарли 1, а у Алисы было состояние Чарли 2.
А нужно им как-то одновременно для этого по времени синхронизироваться для передачи?
Тут же вот в чем история. На самом деле нет. То есть,
или тут важен именно момент, акт передачи, акт схлопывания?
Нет, а тут же акт схлопывания — это вообще такая штука непростая. На самом деле очень непростая. И то, что там говорят, что вот мгновенно там что-то коллапсирует у Алисы и у Боба, на самом деле, если в этом глубоко вникать, то это не так. И не обязательно это так. Вот. А, собственно, момент передачи информации, он совпадает... Момент передачи квантовой информации, да, он совпадает, условно говоря, с моментом получения классической информации о том, какая там эта циферка 1, 2, 3 или 4 сработала, да. И когда это передано, ну, это может быть рассинхронизировано, ничего в этом страшного нет. Да, то есть, когда именно Алиса послала сообщение, уже классическое Бобу, в какой момент Боб послал уже свое классическое сообщение Алисе.
Ну да, это мы говорим о непосредственном моменте передачи информации. Я имел в виду синхронизация вот этого самого, грубо говоря, схлопывания волновой функции их запутанной пары, но оно происходит, ну, так или иначе, происходит.
Нет, оно происходит, да, но тоже тут такой особой синхронизации не нужно. То есть Алиса, когда она делает это измерение, когда она его делает. И Боб, когда делает, тогда оно и делает. И, ну, тут как бы кажется, что они должны делать это все одновременно, хотя, опять же, понятие одновременно это такое суровое понятие.
Да, тут сложное понятие. Ну, в общем, я тогда предлагаю на сегодня закругляться. Я думаю, мы дали достаточное количество пищи для ума, тут есть что переваривать. Можно коротко резюмировать, что квантовая телепортация, к сожалению, конечно же, не перенесет нас на Марс, на Альфа Центавру или в соседнюю галактику по щелчку пальцев. Это, ну, с одной стороны, более скучное с точки зрения, знаете, когда практического применения, но в то же время с физической точки зрения гораздо, мне кажется, более интересная и такая вызов для ума, потому что всегда как-то ложить себе в голове кусочек квантовой механики это сложно, потому что это все контринтуитивно, мы привыкли жить по другим правилам, а тут все совсем по-другому, надо как-то все это дело подстраивать, представлять себе какие-то аналогии всех этих Алис, Бобов и так далее. Вот. Фотоны в виде шариков, спины в виде вращение вокруг своей
стрелочек.
Оси, да, стрелочек в лучшем случае. Вот. Так что все это действительно сложно, но я надеюсь, что теперь у вас есть хотя бы какое-то общее представление о том, что же такое квантовая телепортация, как она может быть использована, для чего это вообще нужно, потому что это тоже важный момент. И теперь, когда вы будете видеть там в новостях, я не знаю, что кто-то хочет использовать квантовую телепортацию. Это совсем не какая-нибудь магия Дэвида Блейна. Это более скучная с точки зрения результата, но не менее интересная работа, которая обеспечит, возможно, когда-нибудь безопасные коммуникации в плане того, что... кстати, по сути, это дает какой-то шанс на какую-то приватность в нашем мире, где она, по сути, мертва. Вот какой-то такой глобальный, наверное, я придумал вывод. Не знаю, слишком ли глобальный или нет. Посмотрим, куда это будет развиваться. Я думаю, если у вас, конечно же, если у вас есть какие-то вопросы, пишите их в комментариях на нашем сайте birdicast.com. А я, ребята, буду дергать, чтобы они отвечали. Я надеюсь, ребята не будут против. Так что если вам что-то вдруг осталось непонятно, или у вас есть какие-то вопросы, которые ответвляются от нашего повествования, не стесняйтесь, все это решаемо, все мы живые люди, все мы можем на эти вопросы ответить. Более того, делаем это с удовольствием. Ну, ребятам спасибо за ваше время. Я надеюсь, что когда-нибудь мы с вами еще соберемся, потому что мне нравится, как проходят такие выпуски. Судя по всему, слушателям нашим тоже нравятся. Так что спасибо вам.
Спасибо, было очень приятно.
Спасибо.
Надеюсь, еще увидимся.
Да.
Да-да.
А на этом все. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.
Слушайте больше интересных тем и новостей в других подкастах проекта BirdieCast. Мы рассказываем о науке и космосе в The Big Beard Theory, фитнесе и правильном питании в Birdie Building, о технологиях и гаджетах, сериалах, играх и фильмах в BirdieCast. Ссылки на все подкасты указаны в описании или на сайте birdiecast.com.